Шалом, אנחנו קוראים בספר.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 163, статья «Преступники Израиля». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, там же можно, задавая вопросы, там можно скачивать материал, там же задавать вопросы. Итак, труды Бальсу. Труды Рабаша, первый том, 163 страница.
Подумаем о наших товарищах, которые сейчас строят суку. Прошу.
Амар Риш Лакиш, пошей Исраэль.
Сказал Риш Лакиш: огонь ада не властвует над преступниками Израиля. И это видно по золотому жертвеннику. Преступники Израиля полны заповедей, подобно гранату, как сказано, подобно гранату виски твои. Следует читать не висок твой, а пустые в тебе, полны заповедей, подобно гранату.
Тут есть некая проблема, как может быть, с одной стороны он преступник, а с другой стороны у него есть множество добрых дел, которые он совершил. Да? Как может быть, что складывается вместе это в одном человеке?
Прежде всего надо выяснить, перед кем грешат преступники Израиля. Первое, может быть, перед Торой? Второе, или они называются преступниками по отношению ко всему Израилю, и считаются они там преступники, или же по отношению к самому человеку. То есть он сам видит и чувствует, что он преступник Израиля. Ибо в простом рассмотрении трудно понять, как можно одновременно быть полным заповедей, как гранат, и в то же время он называется преступник Израиля. Если же мы объясним это по отношению к самому человеку, то есть можно это объяснить следующим образом. И хотя человек и полон заповедей, как гранат, он видит, что все еще остается преступником Израиля. Где слово «гранат» — «риммон», также происходит со слова «обман» — «рамаут». То есть он видит, что обманывает сам себя. Иными словами, он видит, что он и полон заповедями, то есть нечего ему больше добавить по количеству, то, конечно же, за счет усилий, которые он дает, он давно должен стать уже Исраэль, то есть прямо Творцу, то есть все ради Творца. Но после оценки, которую он сделал, он видит, что он обманывает себя, что основная причина, побуждающая его выполнять Тору и заповеди, это любовь к себе, а вовсе не доставлять наслаждение Творцу. Это называется прямо к Творцу. То есть вся его работа идет прямо к Творцу. А поскольку видит, что вся его работа он совершает ради получения, то он осознает, что он преступник относительно Израиля. То есть не хочет, чтобы вся его работа была направлена наверх, то есть то, что называется ради отдачи Творцу, а хочет, чтобы вся работа оставалась на основе, чтобы все это оставалось внизу. Это получение, потому что получение считается ниже по важности, а отдающий — это выше по важности. И это связано с тем, что это заложено в корне. Творец отдающий, поэтому он называется верхом, а творение, которое получает от Творца, называется нижними по важности. И если его работа ради получения, это называется, что он желает, чтобы его работа в Торе и заповедях осталась бы внизу, то есть в получении. Такой человек называется преступником по отношению к категории Израиль. То есть вместо того, чтобы служить Творцу, желая работать на отдачу ему, этот человек делает наоборот. Он хочет, чтобы Творец служил человеку. И как сказано мудрецами, что просто так ничего не дается, а награду дается в зависимости от усилий, так это принято и в материале. материальном мире, так он хочет приложить усилия и работать на Творца при условии, что Творец оплатит ему его труды. А иначе нет у него никаких сил, чтобы он мог сделать малейшее движение без награды. Но как человек может прийти к тому, чтобы увидеть правду, что он обманывает себя, то, что касается цели, то есть может работать в истинном виде? И об этом сказали мудрецы, что невозможно увидеть правду до тех пор, пока человек не удостоился света. То есть когда он видит, что он исполнил много заповедей, то есть он полон действиями и не видит больше никакой возможности, чтобы мог бы сделать еще какое-то действие, чтобы помогли ему стать Израилем, то есть ради Творца только, и нет у него никакой необходимости к любви к себе. А это он не видит, что хоть когда-то придет к этому собственными силами, если не будет у него сверху помощи. А это невозможно, чтобы это было возможностях человека. И он видит, что те заповеди, которые он сделал, помогло ему увидеть истину, что раньше он себя обманывал себя и думал, что в состоянии ради отдачи человек сам мог этого достичь. А сейчас он пришел к четкому осознанию, что это не так. И это можно объяснить как раз то, что даже пустые в тебе полны заповедей, как гранат. То есть даже полные заповедей все равно чувствуют себя пустыми, ибо видят, что они подобны гранату. Как сказано, «Звал я любящих друзей моих, но они меня обманули». То есть это относится к обману, гранат, римон, обман. То есть работа в заповедях была только ради собственной пользы, а не ради Творца.
То есть тут есть несколько этапов, которые человек проходит, чтобы прийти к истинной точке. Вначале он думает, что вся его работа в том, что он будет учиться, учиться будет знать все детали, как каббалисты смеются, сколько ангелов в небесах, как они называются по именам и так далее, и так далее. То он учится, учится, хочет, думает, как в этом мире, что насколько он наполнит себя знаниями, это приблизит его к духовному. Тот, кто знает больше, что это, то, что написано в книге, он умнее, выше, более духовный. Потом он начинает понимать, что не совсем в этом дело, а в том, что он изменит свою природу. То есть он должен все-таки прийти к новому свойству. Может быть, это новое свойство не зависит от количества знаний? То есть неумный учится? Может быть, я учусь в своем материальном разуме, что написано в книгах, и я как раз при этом удаляюсь от истины, потому что я строю себе, внутри себя, в своем разуме всякие такие чертежи, системы, связи. В духовном это совсем не так. Как раз им нет места. И тогда он понимает, что он постепенно, это занимает много времени, что он должен изменить свои свойства. Его свойства не зависят от количества его знания, а наоборот, может быть, он путает себя знанием и отдаляет себя, и тогда он начинает переносить свое усилие с учебы на разные другие усилия, объединение с товарищами, распространение, преподавать. Короче говоря, что-то, что более относится к отдаче в нашем мире. И так он тоже видит через какое-то время, что это не эффективно, не помогает. И тогда есть еще несколько этапов в пути. В конечном счете он приходит к состоянию, когда только Творец, только Высшая Сила способна единственное, как он создал ему злое начало, создал Тору в приправу, может изменить ему природу. То есть не количеством знаний, которые он впитывает, насколько он талантлив, никакими другими материальными талантами, ничего не помогает, а тут есть совершенно другая вещь, насколько он нравится Творцу, чтобы он поменял ему первооснову вместо получения на отдачу. И тогда он приходит уже к молитве, и, начиная с этого момента, начинает быть другое отношение к жизни, к всему этому миру и к Высшей Силе. И он начинает правильно организовывать себя. Да.
164 страница, первая колонка. Но кто же мог привести человека к этому выводу? И следует сказать, что как раз он полон заповедями, помогает ему увидеть, что он может избавиться от иллюзии, осознать, что не может прийти к состоянию Израиль. Видит сейчас он преступник Израиля. Итак, человек приходит к правильной оценке, какова его ступень в духовном. Но только после того, как он наполнится заповедями, и он видит, что его состояние, которое было до сих пор, было обманом, а сейчас он находится на ступени преступник Израиля. Но без заповедей, то есть без света, он не может увидеть истину, что он нуждается в Творце, чтобы тот помог ему стать Израилем.
И то, что происходит с нами, мы видим, много товарищей уходят, говорят, это не для нас, я не нашел ничего, я ничего не обрел тут, где знание, где разум, где постижение. Думают, что постижение — это как в физике, в чем-то там, в науке. Не понимают, что постижение приходит только с помощью света, возвращающего к источнику, и не зависит от количества знаний. И так это. Мы тут должны сделать хороший самоотчет, что для нас главное в жизни. То есть то, что человек делает все, учится, это не говорит никак, что он изменил свое отношение к тому, что у него главное в жизни. Хочет достичь свойства отдачи или хочет своих получающих килим получить какое-то наполнение? Все еще, может быть, учится, делает все много, но для того, чтобы почувствовать выигрыш в своих килим, не заменяя их. Тогда как, если он действительно производит расчет и понимает, что он должен сменить свою природу, свой килим, тогда его поведение совершенно иное. Тогда он становится очень осторожным, считается, заботится о намерении своих действий, а не о самих действиях. И так его продвижение уже другое, да?
Но нужно знать, что когда говорят, что если он полон заповедями, и тогда он уже видит, что он подобен гранату, есть тут еще одно условие, что речь идет о человеке, когда он ищет истину. И тогда говорят, что то, что он ищет истину, он еще не может видеть истину, прежде чем он полон заповедями, но не раньше. Поэтому тут нужно две вещи. Первое. С одной стороны, он должен заниматься Торой заповедями в мере своих сил, без какого-либо анализа. Правда это или неправда, но только после действия, тогда время провести анализ, но не тогда, когда занимается Торой заповедями, потому что тогда он должен почувствовать себя в состоянии совершенства. Как сказали мудрецы, пусть всегда человек занимается Торой заповедями, даже лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма. И поэтому, неважно сейчас, каким образом он все это делает, потому что каким бы образом он ни делал, он все равно выполняет сказанное мудрецами. Второе. Но после этого он должен проанализировать, были ли его действия ради Творца, или там что-то было примешано еще. Итак, между этими двумя он может прийти к состоянию, подобен гранату, как мы уже говорили выше. Отсюда поймем то, что сказали мудрецы, что когда поймали Раби Элизер бен Парта и Раби Ханина бен Тридиона, сказали ему: Раби Ханане, горе мне, что приступил я что-то одно и не спасся, ибо ты занимался Торой, благотворительностью, в то время как я занимался одной лишь Торой. И как сказано Рава Хоне, всякий, кто занимается одной лишь Торой, похож на того, как будто нет у него Творца, как сказано. Долги были дни Израиля без истинного Творца, без наставляющего Коэна и без Торы. А что значит без истинного Творца? Сказал Рав Хона, каждый, кто занимается только Торой, подобен тому, как будто нет у него Творца. И необходимо понять, что значит, если не занимается он милосердием и благотворительностью, как будто нет у него Творца. Да еще непонятно, почему так особенно выделяется заповедь милосердия. Ведь надо же и другие заповеди выполнять. Но почему именно милосердие похоже на то, что как будто нет истинного Творца? Будто именно, оказывая милость, можно судить, является ли Тора, которую учит человек, есть там истинный Творец. И так как мы учим, что вся наша работа направлена на то, чтобы уподобиться по свойствам с Творцом, а это как Он милосерден, так и ты милосерден, и поэтому во время изучения Торы нельзя человеку проверять, какова его Тора, то есть чью Тору он учит, тогда он может учить Тору даже и ради себя. Лолишма. Это тоже заповедь. Как сказали мудрецы, пусть всегда человек занимается Торой заповедями, даже лолишма, ради себя. Потому что из лолишма приходит к лишма. И это тогда, когда человек проверяет себя, каково его состояние относительно совпадения по свойствам, насколько он далек уже от любви к себе и насколько он близок к любви к ближнему. То есть то, что называется совпасть с по его свойствами. И поэтому уточняет, что главное знание — это проверить себя относительно милосердия, насколько он занимается этим и прикладывает усилия в этом направлении, и думает, и ищет различные советы и способы, как прийти к подобию по свойствам. А иначе он не приходит на путь истины. Поэтому и получается, что нет у него еще истинного Творца, потому что истина означает, это 13-е исправление из 13 исправлений Дикны, называется истиной. И объясняет там Ор Пними, что раскрывается свойство Творца, который сотворил мир с намерением наслаждать творение, ибо раскрывается свет Хохма, свет цели творения. И все творения начинают чувствовать добро и наслаждение, и все говорят совершенно в знании, вот это истина.
Олег Коган здесь?
И
тогда все говорят совершенно с четким осознанием, вот это истина. То есть речь идет о цели. Таким образом получается, что если человек не занимается милосердием, то, что является средством прихода к любви к ближнему, что посредством этого он может прийти к отдающим келим, что только в этих келим приходит высший свет, а если нет у него отдающих келим, он не может прийти к тому, чтобы постичь добро и наслаждение, которое Творец сотворил, чтобы наслаждать свои творения. И получается, что это состояние у человека называется «нет у него истинного Творца». То есть истинность управления Творца, состоящая в том, чтобы наслаждать творение, не является пока для него истиной. И это и называется «нет истинного Творца». И это можно постичь только через тем, чтобы заниматься милосердием. Но без Торы человек не может знать своего состояния. То есть в каком он находится состоянии, ибо когда нет света, ничего нельзя разглядеть. Но, как уже было сказано, видеть, что он относится к преступникам Израиля, он должен быть полон заповедей. Как в изучении Торы, заповедь, так и во всех остальных заповедях. А проверка такова, что когда у него уже есть определенное время, когда он занимался Торой, заповедями, потом он должен провести анализ, оценку, но не во время работы.
То есть мы должны пройти тут несколько этапов, я уже это сказал до этого, несколько этапов в нашем отношении к нашему усилию и результатом от усилий. Сначала человек от безвыходности относится ко всему своему духовному занятию, как к материальному. Как в материальном, он привык учиться, понимать, делать что-то, получать что-то и так далее. И невозможно иначе, так он устроен. С этими келим он приходит к изучению науки Каббала. А после этого, после долгого времени и горечи, которые он получил в пути, что есть у меня от этого, годами я учусь, годами я понимаю, у меня есть уже какие-то знания, я изучал статьи, птиху, тест, может быть, немножко, зор, короче, есть кое-что, я участвую в разного рода действиях, с группой, но он все еще не видит правильно результата, который должен быть. То есть он не смотрит на изменения в себе относительно отдачи, отношения к ближнему, приближения к другим. Это, по сути дела, внешние признаки исправления наших келим, когда мы должны соединить разбитые келим. А он смотрит на свой личный выигрыш, так природа заставляет его. И даже когда он действительно приписывает какую-то хорошую цель, что, может быть, он будет близок к другим, может быть, это тоже не очень, не это важно. Важно ему все-таки его личное постижение. Я хочу раскрыть, я хочу понять, познать, увидеть, почувствовать я. И здесь действительно у него есть возможность приложить большие усилия, чтобы прийти к истинному расчету. И через очень большую горечь, когда он отчаивается, не знает, что случится и что происходит с ним и так далее, он производит расчет, начинает производить правильный расчет.
Что
цель не в постижении, а в достижении отдающих килим, желаний отдавать, желаний соединиться, желаний любить. Это то, чего он хочет достичь. Когда он заменяет цель своей работы, он начинает уже продвигаться более правильно к молитве. Он уже правильно выстраивает свое отношение к Творцу. Понятно ему, что если он хочет получить знания, успех, как принято в этом мире, он должен приложить усилия. Все зависит от его усилий. Как, если он умнее по IQ, насколько у него есть возможность вкладывать в это способностям и так далее, он преуспевает. Если он заменяет свою цель с материальной на духовную, то есть он должен перевернуть себя с получения на отдачу, тогда уже это не очень зависит от всего, что он будет делать в этом мире, а насколько на него подействует высший свет. И это уже совершенно другой подход. И тогда он приходит к смирению, тогда он приходит к разным действиям, которые группа обязывает, потому что нет выбора, только таким образом он будет близок к свету, возвращающему к источнику. И молитва, потому что только через раскрытие хисарона, называется ман, молитва, только через это он удостоится привлечь на себя высшую силу и действительно измениться. Таковы этапы. Ну, есть еще, но это уже потом. Поэтому... Вопросы. Да, Бока.
Мы слышали в объяснении, что очень важно личное постижение, что за счет усилий у него появляется требование к Творцу. Я хочу постичь, я хочу понимать. Ну, то, что вы сейчас объяснили.
Моя молитва, чего я хочу достичь, я должен понимать.
Ну, сейчас вы объяснили, что результат важен.
Это в начале пути, когда человек приходит из этого мира, как он учился в школе и живет своей жизнью. То есть он знает, что своим усилием он получает. Если он хочет знать, как соединиться, он относится как к кабале, как к любым другим наукам. То есть насколько он учится, он продвигается.
Нет, вы сказали, как я отношусь к внешним килим, как я отношусь к товарищам. То есть как надо обращать внимание.
Одна из проверок, да.
Ну да. А с другой стороны, мы на всех семинарах мы изучаем. Нет такого «я». Мы говорим «мы», «десятка».
Если ты можешь включиться в своих товарищей, чтобы вместо этого ты почувствовал бы всех, «мы» — это очень высокий уровень. Да.
Ну, то есть, я хочу сказать, что, в конце концов, это путы, когда приходит такая мысль, ну, как там «я», где там мое «я», я должен это все отодвинуть и перейти к «мы». Это путает?
Это путает, я согласен.
Истинное какое выяснение?
Истинное выяснение — это что человек проверяет, что наука Каббала может дать ему. То есть она дает человеку изменение природы. Не то, что я в своей природе, как я сейчас получаю наполнение, и наполняю себя разными знаниями и чувствами, заменяю свою природу, и тогда, согласно тому, насколько я могу сделать это изменение в своей природе, я свет, возвращающий к источнику. Тогда я уже получаю новое свойство, свойство отдачи, и согласно свойству отдачи я раскрываю себя, что я существую в действительности отдачи, то есть уже в высшем мире.
О, бо.
О, давай.
Ну, ну.
Ну?
Кен, кен, а та, та.
А, да, да, ты, ты. Последний.
Человек, когда видит, что каждый день, я по-английски буду говорить, если человек видит, что он каждый день, его силы падают,
он видит,
сейчас вот-вот он отключится, прикладывает все усилия, находится в группе, на уроках, занимается распространением, преподает. Проверяет все это. И видит, что делает впустую.
Впустую, это я понимаю, впустую. Это проблема? Это ничто, это ноль. Потому что он не измеряет себя правильно. Это то, что я пытаюсь объяснить. Что называется «каждый день опускается до нуля»? Может быть, он поднимается, а не опускается. Зависит от того, что он измеряет. Что ты измеряешь в течение дня? Почему у меня нет ощущения? Почему у меня нет постижения? Почему у меня нет понимания? Так? У меня нет ничего. Я смотрю, куда ты смотришь. Куда ты смотришь? Ты смотришь на свои получающие килим. И ты видишь, что нет ничего. И это ты говоришь, что это не выигрыш, что это проигрыш. Это выигрыш. Еще день прошел, и у меня нет ничего. Еще день прошел, и у меня нет ничего. И еще, еще, еще. До каких пор?
И
что я хочу, чтобы у меня было? Я хочу, чтобы у меня было разочарование. Что путь неправильный. Что не это я собираюсь получить. Я собираюсь получить разочарование. Во всем моем расчете я ищу расчеты в моих получающих килим. Так как может быть, чтобы в них я нашел что-то духовное? То есть то, что мне показывают там ноль и еще больше ноль, и каждый день еще больше и больше ноль, это помощь свыше, которую Творец показывает мне неправильный путь. Ты можешь продолжать, если ты хочешь, но это то, что у тебя будет, пока ты не отчаешься до конца. Что я должен делать? Я должен подумать. Так в каких килим, прежде всего, я работаю? В получающих килим? Духовность не получают, это первое. Второе, что называется духовное вознаграждение, которое я собираюсь получить? Духовное вознаграждение называется любовь к ближнему. До любви к Творцу. Это духовное вознаграждение. Отдача, выход наружу. Это духовное вознаграждение. Я к этому стремлюсь или нет? Нет. А если нет, так чего я вообще ожидаю? А я в таком случае должен подумать, я хочу, чтобы у меня было такое вознаграждение или нет? Если да, то я должен просить у Творца, чтобы он сменил мне желание. Чтобы я захотел быть отдающим, подобным ему, любящим ближнего, соединяющимся с другим. И я тогда раскрываю, что я совершенно никогда не ощущал себя настолько далеким от этого, что я не могу думать о других. Я смотрю на других, они сидят рядом со мной здесь, но я смотрю на них, как будто они находятся в каком-то другой галактике. Далеко я даже не чувствую их ни в чем. До этого я чувствовал больше, сейчас вообще не чувствую. Это так какие-то образы тут такие витают. И тогда у меня есть в этом уже существующее и желаемое. Насколько желаемое, но все-таки я обязан прийти к состоянию, когда то, что говорят мне о духовном, это будет для меня важным. Не то, что я люблю это, не то, что я желаю этого, а пусть будет важно. Вот и все. Откуда? От того, что все-таки я слушаю силы, я слушаю товарищей. И все они говорят, и я с ними обязан говорить, о важности духовного. И у меня нет в этом никакого понятия. И действительно, не важно мне. Что мне важно любить ближнего. Кто в нашем мире уважает таких людей? Нет. Их даже нет. Когда-то это было, возможно. Были люди, которые кричали, что нужно любить животных, людей, воздух. А сегодня, сейчас видно, что все это продано, все это политика. И ничего за этим нет, кроме выигрышей там для кого-то, потому и кричат. То есть мы должны работать над тем, чтобы у нас была духовная цель, по крайней мере, как-то важна. Сколько мы будем говорить об этом, сколько товарищи будут говорить об этом, они подействуют на меня, и я почувствую, что это действительно что-то важное. Мне нет, но важно. Да. Вот и все. Вчера я видел какой-то, был там Биренбойм дирижировал оркестром из Германии. Я не очень это мне не очень мне нравилось, но я смотрю, тысячи людей сидят, слушают, сидят два часа, не шевелясь. То есть это важно. Да? Важно. А мне нет. Но я уважаю это, не могу пренебречь этим так, потому что другие слушают. Так и здесь. Слушают о свойстве отдачи в группе, так они говорят, по крайней мере. Я тоже начинаю уважать это, что есть такое, что называется духовное, и там все действует по закону отдачи. И это другой мир, другое совершенно пространство. Анти. И там все существует согласно силе отдачи. Я обязан как-то приблизить себя к этому. Это называется духовное. Духовное — это не называется то, что религии рисуют тебе разные там фокус-покусы, что можешь сделать что-то, что им хочется. Да.
Есть тут проблема. Нет вкуса материальных келим. И нет никакого вкуса в духовном. Ты же не в духовном, поэтому ты не ощущаешь вкусы в духовных.
Верно.
Так как же ты продвигаешься? То есть есть группа, есть десятка, но нет вкуса. Может быть, и в десятке тоже нет никакого вкуса, и у товарищей.
Верно. Ты думаешь, только у тебя?
Не, ну секундочку, Раф, извините. Где? Вы видите, что Творец делает все, но есть такой момент, когда человек не знает даже, что просить. Он видит, Он видит процесс? Он видит процесс. Как мы вот, не знаю, животное ведем на убой, да, чтобы потом скушать его. Но он же тоже не знает, что просить. Что делать-то?
Если я буду слушать тебя, из этого никакого исправления не получится. Лучше бы ты послушал, что я говорю. Понимаешь, это не поможет. Все твои претензии справедливые, исходя из желания получать. Все, что я говорю, это правильно и справедливо в отношении желания отдачи. Ты посмотри, что можно сделать.
Что просить?
Ты не сможешь своих килим в своем разуме, в своем чувстве, в своей справедливости измерить духовное. Не сможешь. Вот и все. Это что-то, что находится выше тебя. У меня дома есть кот. Я могу этому коту читать какую-то умную книгу. Тысячу раз это не поможет коту. А здесь есть действие света, возвращающего к источнику. И этот свет несет человеку дополнительные килим, новые. И тогда в этих новых килим человек начинает ощущать духовное. А твоя претензия, я не могу в своих килим почувствовать духовное? Конечно, нет. Конечно, нет. Об этом нечего и спорить. Что ты тут начинаешь волноваться?
Я знаю.
Ну, так успокойся. И знай, как тебе обрести новый килим. Вот и все. Это то, что тебе надо. Новый килим приходит с помощью света, возвращающего к источнику. Так подумай, как ты пробуждаешь свет. В этом все дело, а не то, что ты будешь больше знать и будешь делать что-то. Тебе нужно делать вещи конкретные, особые. Я собираюсь соединиться с товарищами. Я собираюсь делать общие действия с ними. Я хочу этого? Конечно, не хочу. Я люблю их, я ненавижу их. Так зачем я делаю это? Для того, чтобы над ненавистью, над отторжением, если я сделаю усилие, то в этом усилии я хочу выиграть. Хочу выиграть свет, возвращающий к источнику. Он приходит согласно моему усилию. Насколько я не хочу, но делаю. Но я не способен делать. Я лежу, не могу встать. Я знаю, что скоро будет Ишиват Хаверим или что-то такое. Не могу пошевелить пальцем, не могу. Что мне делать? Так я поэтому подписываю заранее союз с товарищами. И распорядок дня, чтобы был у меня четкий, готовлю себя как-то, чтобы работать не по моим силам, моим желаниям, а потому что я получаю от группы. Если я иду с ними вместе, человек да поможет ближнему, я получу от них силу. И эта сила, для чего она будет достаточна мне? Она будет достаточна только для одного. Только для одного, чтобы я попросил, дай мне новую природу. Вот и все. Нет у нас работы выше нашего желания. Мы выше нашего желания не можем работать, не можем делать никакого действия. Мы хотим, мы можем только просить. Вот и все. Поэтому молитва – это главное. И то, что ты утверждаешь, это хорошо, это конечно, об этом нечего и говорить, это каждый так может сказать. Что тут есть кто-то, кто думает иначе, чувствует иначе? Нет. Да, Шлома. В продолжении того, что Таран спросил. Одна из вещей в нашей работе — это очень важное свойство терпения об этом. И мера нетерпения тоже важна. Нетерпение, если я демонстрирую нетерпение, относительно чего нетерпение?
Вот, в этом-то как раз и дело. Да, в чем я терпелив, а в чем я нетерпелив?
Вот именно это.
Ну так ты проверь. Ты будешь проверять. По-видимому, в достижении истинной цели я должен быть как можно более терпелив. И со всем остальным, что я делаю, я должен иметь нетерпение. Не просто как продолжать годами, да, делать какое-то действие и ждать результата. Нет, а быстро проверять. Делаешь, проверяешь, чтобы как можно больше отчаяний было и разочарований по пути, то в соответствии с этим будет у нас более хорошее продвижение.
Нью-Йорк!
Здравствуйте. Скажите, что имеется в виду, когда говорится, что человек должен учить то и заниматься милосердием? Учить то еще понятно, а заниматься милосердием вообще непонятно, что это.
Нет, изучать Тору — это тоже непонятно. Изучать Тору — это не то, что мы изучаем. Изучать Тору — это называется, что мы хотим свет, возвращающий к источнику. Ну-ка, где написано об изучении Торы? Это свет, возвращающий к источнику. Это то, что я хочу, чтобы пришло ко мне, где Тора обучает меня. Не книга и не я, а то, что я посредством текста поднимаю свой хисарон к изменению, и тогда я соединяюсь с высшим источником, и он исправляет меня. Это называется изучать Тору. Это свет, свет, который в Торе, а не то, что написано в самой книге. Хорошо?
Маешлану, Москва.
На 164-й странице, во второй колонке, в пункте Бет, Рабаш пишет о том, что человек должен сделать правильный анализ. А каким образом этот правильный анализ можно сделать? Это, может быть, должна быть моя работа в этом анализе, или же мы должны сесть десяткой и провести этот анализ совместно? Как это правильно организовать?
Он говорит, ты занимался Торой и милосердием, а я занимался только Торой. Так? Когда сказал Рабби Хуна, каждый, кто занимается только Торой, подобен тому, у кого нет истинного Творца. То есть должно быть здесь также и оказание милости, милосердия. То есть каждый, кто занимается только Торой, подобен тому, у кого нет истинного Творца. То есть не связан с высшей силой. Он должен стремиться к милосердию, то есть к правильной связи с товарищами. А иначе его Тора только, чем больше он будет изучать страниц, будет еще гордиться перед другими, что он называется, учащийся, умный, мудрый. Умный, мудрый сердцем. У него есть широкое сердце и может включить эту мудрость Торы.
Хохма. Питер.
Раву сказали про три инструмента, которые у нас есть. Сначала человек стремится к знаниям, к учебе, потом стремится к объединению, к распространению, и потом самый продвинутый этап стремится к просьбе к Творцу, что все зависит от него. Если Творец даст, даст, не даст, не даст. Вот если я нахожусь еще на первых двух этапах, верю в распространение, в объединение, в знание, то как продвинуться к этапу просьбы к Творцу? Надо вот просьбу к Творцу внедрять искусственно, либо проходить естественным путем эти этапы?
чисто в искусственном порядке это ввести и думать об этом. И кроме этого, мы сейчас будем об этом изучать, и при ближайшем конгрессе я надеюсь, что это станет одной из центральных тем. У нас есть Испания. Замечательно. Ну, Испания, Португалия.
Вопрос, почему мы не видим результаты наших молитв?
Почему мы не видим результатов нашей молитвы? Потому что наша молитва неправильная. Неправильная. Это как говорит Бааль Сулам, что ребенок на улице кричит, там рядом, стоя рядом с отцом. Все спрашивают у него, почему ты такой жестокий и не даешь ему то, что он хочет. Но он говорит, ребенок просит почесать глазик булавочкой. Да, у него там что-то в глазу. Ну, такой, может быть, не очень понятен пример, но если мы просим что-то, что нам не на благо, не на пользу духовную, конечно же, мы не получаем этого. Получим это в обратном виде. То есть показать нам, что... Тбилиси.
Здравствуйте, Рав. Вопрос. От раскрытия нового Хиссарона меняется ли суть молитвы или меняется то, с какой силой я обращаюсь к Творцу?
Я бы не говорил, чтобы меняется суть молитвы. Суть молитвы очень проста. Мы обращаемся к Творцу, как бы думая о том, что есть у него эти силы, чтобы мог дать. И просим. А что просим? Отдающий келим. Желание отдавать. Это то, что нам предстоит получить и поблагодарить. И все. Собственно, вся молитва в духовном, это называется подъем ман. То есть я поднимаю хиссарон. Но хиссарон должен соответствовать тому, что хочет Высший. Это называется «сделай свое желание, как его желание». И если я поднимаю свое желание к Творцу, мое желание будет таким, как Творец хочет. И тогда мое желание будет принято. И тогда мое желание и его желание будет как одно желание. И тогда я получу часть от Творца и буду подобен ему.
Аргентина.
Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, друзья. Рав, вопрос. Каждый день я думаю об этой теме, почему я не получаю после таких многих лет учебы, почему Творец не слышит мою молитву, почему важно, чтобы я хотел отдавать Творцу и так далее, и так далее. И вдруг возникает возможность соединиться с уроком, и вы точно говорите об этом. Вопрос. Что должно быть, как бы это случайное сочетание, что человек думает о какой-то теме, с каком-то сомнении, и вдруг урок приходит к уроку, не знает, урок точно говорит об этой теме. И что это означает, это такая вещь? Что как бы случайный случай.
Да, перед началом урока приходит ко мне ангел и рассказывает мне о тебе, что вот это ты хотел послушать. Ну так и чего, и я делаю. Ты просишь. Так? Это называется «праведник просит, а Творец исполняет». Так он мне говорит, а я делаю, исполняю. Вот так. Если у тебя есть хиссарон, ты всегда услышишь в соответствии со своим хиссароном.
Алмата.
Рав, все-таки хочется сделать правильное выяснение того, что говорит Рабаш, пишет точнее Рабаш, и того, что сказали вы. С одной стороны, необходимо просто постоянно разочаровываться в получающих килим и просить о том, чтобы заменил это желание на любовь к ближнему, так называемую. Но Рабаш пишет о том, что нужно изучать Тору и быть милосердным. Вот как связать вот эти вещи, чтобы в десятке сделать правильное выяснение?
Подумай об этом. Подумай об этом, и тогда сможешь спросить. Я тебе не буду говорить, как. У тебя есть какая-то претензия? Ну, так реши ее, разреши ее. Мне нечего сказать. Тебе понадобится подумать об этом. Но своей критикой ты оценивай себя, а не то, что наука Каббала там от тебя требует.
Чехословакия.
Доброе утро, Раф, и все мировое кли. Вчера мы учили, насколько важна физическая работа, любая другая работа для духовного продвижения в группе. А сегодня вы сказали, что мы можем на самом деле только молиться. Как утрясти два этих разных взгляда?
Ребята, вам понадобится это решить самим. Я вам не буду давать решения. Вы слушаете то, что нужно делать. Мы не один раз говорили о том, что все решается молитвой. Так вот, пожалуйста, спросите свыше. Есть молитва, предваряющая молитва. Есть молитва после молитвы. Пожалуйста, спрашивайте. Есть вопрос? Пожалуйста, не ко мне. Я хочу только направлять вас, то, что называется, наверх, на небо. Как говорится, чем больше у вас будет вопросов, и вы поймете, что эти вопросы направляют вас на цель творения, ну так вы больше выиграете. Все как раз строится на вопросах. Сантьяго.
Шалом, амадо Рав.
Здравствуйте, дорогой Рав. Вопрос.
Что
такое благодарность, как получить ее, и как знать, что она была принята? Милосердие. Что такое оказание милосердия, как знать, что оно принято?
Всякое желание, которое человек поднимает наверх, оно принимается. Это точно. Нет такого, что просто так. Да, стрельба в воздух. Нет. Всегда попадает в правильное место. Теперь только вопрос. Как это место реагирует на тот хисарон, который поднимает человек? И тут это зависит от того, насколько желание человека и желание высшей системы, к которой он обращается, насколько их желание, мысли, оценки, планы подобные. И в соответствии с этим есть реакция. Есть там место, которое совершает расчет, сравнение между ними. И в соответствии с этим приходит реакция. Мы это изучаем из темы «Подъем манн» в учении «Десяти сферот». Так ведь? Насколько твое желание подобно его желанию, и наоборот, в соответствии с этим ты получаешь ответ. Так это происходит. Средний Восток.
Рав, что происходит наоборот этому?
Запад, Средний Запад.
Сейчас слышно? Слышно?
Да.
Что происходит в обратном? То есть, когда я не хочу чего-то, не нахожусь в состоянии, когда я хочу чего-то, и почему я не получаю этого? То, мне кажется, хуже, что как бы ты вообще не поднимаешь молитву из-за этого.
Ну, конечно же, это тоже нехорошо. Хуже не или нет, это я сказать не могу. Но, конечно, это нехорошо. Самое лучшее в том, что твое желание, оно как желание на более высокой ступени. Тогда эти два желания работают вместе, и ты получаешь сверху полную помощь. Потому что твой хиссарон, минус, он в точности включается в хиссарон высшего, в плюс. Почему высшим плюс хиссарон? Потому что он хочет давать. Творец хочет давать, а ты как раз хочешь получать. Получать то, что есть там у нее. Вы встречаетесь вместе, а как Нуква и Захар, совершаете звук Дака и рождаете новый парцов, полный света, который ты получаешь от Высшего.
Беседа?
Хорошо?
Что значит сделать свое желание подобным его желанию?
Вот это именно так. Сделай свое желание, что то, что ты будешь просить, это будет в точности, как его желание дать. Так, кто у нас остался?
Ну, Австралазия.
Давайте, Австралазия.
Доброе утро,
вопрос. Является ли истинная просьба хиссарон результатом учебы и работы в группе? Является ли это постоянной молитвой? Потому что я просто чувствую, что это никогда не будет достаточно в любой ситуации. Все, что я делаю для товарищей, даже во внешнем мире я чувствую, что Творец всегда говорит и показывает мне, что это никогда недостаточно, что я всегда противоположен ему, что бы я ни делал.
Я тебе скажу только одно. Творец слышит каждого, но реагирует только на тех, кто могут соединиться между собой. А иначе ты не приводишь себя в соответствие ему, ты не соответствуешь ему вообще. Если ты хочешь, чтобы он принял, то есть высшая ступень. Что такое Творец? Это просто более высокая ступень. Чтобы она приняла твой хиссарон, ты должен это все правильно организовать. То есть соединиться еще с несколькими товарищами, желательно с 10, потому что твои 10 — это будет как один на более высокой ступени, куда ты обращаешься. Понимаешь? 10 равно одному. И тогда ты можешь прийти к ситуации, что твой хиссарон, твоя молитва, твоя просьба будет принята наверху. Но это при условии, что ты хочешь соединиться с другими. Когда ты хочешь объединиться с другими, тот хиссарон, что ты не способен соединиться с ними, он принят. Он очень желаем наверху. И тогда сверху приходит к вам сила, с помощью которой вы сможете объединиться. Что вы уже чувствуете себя соединенными как-то между собой. У вас уже есть следующий этап, что просить. Чтобы дал нам сил давать ему, что мы сейчас объединены, и мы как один, и мы в чем-то подобны его ступени. То давайте мы тогда, уж если так, давайте мы тогда, если уж так, я не могу говорить. Ты там вот сидишь. Ты понимаешь это или нет? Что мне с вами делать? Так вот получается. А вот сейчас стало еще хуже. Хуже стало. Ну, скажи, что я с ума сошел. Ну. Я не знаю. Надо там заменить всю эту команду на самом деле. За пультом. Сюда, сюда поставьте. Дайте мне. Пусть у меня будет тут мой миксер, и я не буду на вас кричать. Есть полно миксеров, пультов. Где они все? Покупаем же. Где они все? Где они все? Я не знаю. Где у вас склад? Я же помню, что я сам покупал даже. Сам шел. Маленькие. Тогда это все будет у меня, под моим контролем. Я не хочу зависеть от тебя. У меня все время есть проблемы. А так я буду четко знать, где я ограничен, где нет. Хорошо. Введение в науку Каббала.
Перейдем к следующей части урока. Введение.